Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Вчера скончался один из отцов советской атомной бомбы, один из создателей ядерного щита нашего государства, Юрий Трутнев, в городе Сарове. Я был в городе Сарове. Я был в музее ядерного оружия, если я правильно помню название. И мне рассказывали о Юрии Трутневе. Уходят гиганты, то самое поколение, которое построило, защитило и развивало нашу страну, которая в то время называлась Советским Союзом. Завтра в 11 часов и до часу дня аналитик и эксперт Борис Марцинкевич прочтет первую лекцию, беседу на тему «Атомный проект. Подвиг советского народа». И мы узнаем во всех подробностях историю этого великого свершения. Мы слишком много времени уделяли деятельности нашей разведки, политической и военной, в добывании этих секретов. Я думаю, Борис уделит место и этому, и тем легендарным людям, и проектам, которые были осуществлены в то время. Естественно, отдельное место будет уделено тому, под чьим руководством это происходило. А теперь мы начинаем, я начинаю отдельную субботнюю программу. В прошлый раз я обещал продолжить рассказ про детектив. Но, как всегда, даты, соблазнительная история, когда с датами, и оказывается, 5 августа умер, он и родился в августе месяце, один из величайших кинорежиссеров прошлого века и вообще за всю историю кино, Джон Хьюстон. К сожалению, о Джоне Хьюстоне у нас знают немного. Джон Хьюстон в свое время отличился тем, что поставил фильм «Кремлевское письмо». Ну, с легкой антисоветчинкой, ну, хорошо, с кем не бывает. Александр Зиновьев, великий Александр Зиновьев был антисоветчиком, он никогда не считал себя диссидентом, но перевоспитался и стал одним из самых великих деятелей новой России. Не будучи президентом, который, знаете, ну, иногда любил там лишнюю рюмку пропустить, а после этого там на колесо самолетом мочился, да, оркестрами дирижировал. Всесторонний был человек. Но времена были такие, что агитацией и пропагандой руководили люди вроде Михаила Андреевича Суслова и Бориса Николаевича Пономарева. Думаю, я не перепутал их имена и отчества. И он был, как бы сейчас сказали, забанен отовсюду, а туда он просто стал никем. Тем не менее, личность была просто выдающаяся. И боксер. Причем на серьезном уровне, профессиональном. И в Штатах, где этот вид почитается издавна, прекрасный сценарист. А вот сценарий – это такая загадочная штука в кино, что вот без него ничего не получается. Я помню, был такой фильм, назывался он «Излучина Миссури». В этом фильме на тот момент снимались Марлон Брандо, который уже был килограмм на 40 выше своего веса, и Джек Николсон, который был тогда, ну, такой же популярности, как Марлон Брандо. Книга была туда-сюда. И даже автор этой книги взял и написал по ней сценарий. Получилось чудовищно. Никакие актеры, никакие операторы, никакие компьютерные эффекты, я не знаю, ничего не спасет, если нет нормального сценария. Так вот, Джон Хьюстон писал очень даже нормальные сценарии. Я не буду их перечислять. Есть компьютер, есть поисковые системы. Можно посмотреть, какие сценарии он писал. А я хотел бы обратить ваше внимание на те фильмы, которые наверняка находятся в сокровищнице мирового кинематографа. Некоторые из них стоят на отдельных постаментах, роскошных подушечках. Некоторые, может быть, находятся в общем зале, но, тем не менее, это сокровищница. Итак, самый первый фильм, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это фильм 1941 года, и называется он «Мальтийский сокол». По роману Дэшиэла Хэммета, одного из двух отцов крутого детектива, второй – это Реймонд Чендлер, я про него говорил в прошлый раз. С моей точки зрения, Дэшиэл Хэммет был куда как более слабым писателем, он не очень хорошо писал. Но, очевидно, поймал дух времени, и, ну, американцы считают, что он вот такой вот великий и легендарный. Хорошо, я соглашусь, не повод для спора. Обычная детективная история. В частное бюро детективное Спейд и Арчер обращается очень красивая молодая женщина. Исчез ее компаньон, и вместе с ним исчезла какая-то супердрагоценная статуэтка сокола. Дальше я вам рассказывать не буду, чтобы, не дай бог, не испортить вам удовольствие от просмотра. Я позволю себе небольшое отвлечение. Можно сколько угодно любить кино, но если люди ходят в кино на то, что последнее вышло, а в последнее время что выходит? Трансформеры, трансгенды... А нет, это я перепутал сюда. Эти форсажи. Форсаж туда, форсаж сюда. Третья серия форсаж туда и сюда. Комедии, где можно смеяться только если тебя щекочет. Ну, эта комедия – это худшее наследие Чаплина. Но Чаплин, когда снимал, это ногой по заднице, доской по затылку. Это дико смешно. В особенности сегодня. А есть фильмы, которые были сняты давным-давно, в 1941 году. И если человек начинает серьезно интересоваться кино, он начинает копать вглубь. А все великое кино было вот тогда и снято. Где-то, наверное, с 30-х и до, ну, скажем, 80-х годов 20 века. Такой человек рано или поздно приходит к тем шедеврам, которые как были черно-белые, извините меня, не широкоэкранные и даже, вполне возможно, не противоударные и далеко не водопроницаемые. Актерский состав – это за гранью. Это просто мне непонятно, как можно было этих актеров собрать вместе. Про то, как Хэмфри Богарт получил главную роль в этом фильме, я в прошлый раз рассказывал. Джордж Рафт отказался, а Хэмфри Богарт сыграл. Фильм, собственно говоря, там нет ни компьютерной графики, ни каких-то потрясающих эффектов. Все развивается достаточно нескоротечно, и тем не менее ты смотришь все это, затаив дыхание. Если люди очень любят кино, но смотрят только то, что вот сейчас выходит в кинотеатрах, я думаю, где-то они перестанут этот фильм смотреть минут через 10, ну, через 12, ну, черно-белый, ну, в конце концов. И медленно все, понимаете, все медленно. Это вам не ТикТок, где вам жизненную мудрость впарят за 2,5 минуты. И вот те, кто пройдет это испытание, а как можно пройти это испытание? Да и не особенно это испытание. Надо читать и смотреть. Не форсаж туда-сюда, а именно смотреть прекрасное кино. Как его смотреть? Любопытство. Человеческое любопытство – это тот самый проводник, который ведет за собой, и человек становится лучше, умнее, начитаннее. Поэтому, если вы не смотрели «Мальтийского сокола», попробуйте. И те, кто об этом не пожалеют, может быть, пойдут дальше. Хотя бы по тем фильмам Джона Хьюстона, о которых я буду говорить сейчас. Далее, 1948 год. А во время войны Джон Хьюстон снимал документальные фильмы на пользу победы союзников во Второй мировой войне. Не только, но по большей части. 1948 год. Прекрасный фильм «Киларго», где опять в главной роли Хэмфри Богарт, главного негодяя играет Эдвард Робинсон, это псевдоним, герой гангстерских американских фильмов конца 20-х, 30-х годов. В 1950 году еще один фильм, который попадает в маленькую сокровищницу мирового кино, это «Асфальтовые джунгли». Там маленькая роль Мерлин Монро. Все эти россказни о ее таланте, они совершенно, с моей точки зрения, не соответствуют действительности. Очень средняя актриса. Ну, чем-то она к себе привлекала внимание. В конце концов, превратилась в икону. Выдала. По-моему, так совершенно незаслуженно. Ну, уж как получилось, так и получилось. А в 1972 году это не означает, что до этого он ничего не снимал. Но для того, чтобы смотреть Джона Хьюстона, нужно проникнуться идеей великого кино. «Жизнь и времена судьи Роя Бина». Это одна из историй американского Дикого Запада. Ну, может быть, и в сокровищницу, что она не попадет ни в какой зал. Но это фильм, заслуживающий внимание. И в 1975 году он снимает очередной шедевр. Это экранизация небольшого рассказа Киплинга. Если кто-то не читал Киплинга, советую почитать. Потому что знание Киплинга на уровне Бандерлоги и Маугли маловато. Тем более, что это не лучше, с моей точки зрения, произведение Кима. Я рассказывал про Киплинга. Я думаю, это роман Ким. Прекрасная поэзия Киплинга. Называется этот рассказ «Человек, который хотел бы стать королем», «Человек, который мог бы стать королем», «Человек, который мечтал». Хьюстон долго подбирался к этому рассказу. И в этом фильме фигурирует персонаж, его играет еще один великий британский актер Кристофер Пламмер, а две главные роли исполняют Шон Коннери и Майкл Кейн. Причем, на мой взгляд, Майкл Кейн переигрывает, конечно, Шона Коннери. Я вообще не буду ничего говорить об этом фильме. Больше такое кино никто не отснимет. Не будет больше этого. Все. Я думаю, или произойдет какая-то метаморфоза, которую я уже не увижу. Но поверьте мне, нет сегодня режиссера, который это может... Кто? Стивен Спилберг. раздутая величина. Стивен Спилберг – это успешный коммерческий режиссер. Индиана Джонс? Ну, ладно. Челюсти? Ну, ладно. Мюнхен? Еврейское либерально-левое американское понимание ближневосточной проблемы. Что еще? А, мне скажут, «Дуэль» – первый его фильм, который навевает. Ну, а дальше-то? Он подал надежды, а теперь выясняется, что вроде не подал. Джордж Лукас – великий гений кинокоммерции. А что он сделал? «Американское граффити»? Да, опять же, подал надежды. А в конце концов, подал или нет? Но если читать «Звездные войны» подаванием надежд, тогда я даже и в спор не буду ввязываться. Потому что все это абсолютно не так. До этого есть еще два фильма, которые будут мне безинтересны. Это «Мулен Руж» от Луз-Латреки и «Библия». Вот это экранизация. Опять же, с моей точки зрения, я считаю, что это очень достойно. А последний фильм, который Джона Хьюстона, который я считаю достоин того, чтобы на него обратить внимание, это «Честь семьи Притцы», где мафия показана как семейное предприятие с достаточно тупыми руководителями и максимально тупыми исполнителями, одного из которых и играет Джек Николсон. Я считаю, что это одна из трех лучших ролей, которую этот актер исполнял. И опять же не могу пройти мимо попытки развенчать очередной киномиф. Либеральный, но это не имеет никакого значения. Это кто-то пролетел над гнездом кукушки. Это что такое? Это гимн свободе? Мне такая свобода не нужна за даром. Значит, психиатрическую лечебницу, причем достаточно мягкий режим, все нормально. Попадает сявка уголовная, сявка, мразота, которому надо отмотать от тюрьмы. И он начинает бороться за свободу. Между прочим, в этой больнице лежат разные люди, которые или им кажется, что они страдают каким-то недугом, или они действительно страдают каким-то недугом. Для них разработаны курсы лечения, а он начинает вносить во все это свободу и демократизм. Извините, а с врачом не пробовали консультироваться? Что он делает? Индеец, которому спокойнее в этой лечебнице, чем на воле. Что с ним случится на воле? С его безмерной физической силой, да его пристрелят. При задержании, в какой-то пьяной драке. То есть со всех сторон, куда ни ткни, Джек Николсон — это совершенно отрицательный персонаж. А влияние его на всех остальных только негативное. И никакое больше. Но сам факт, что у Джона Хьюстона снимались два таких гиганта, как Хэмфри Богарт и Джек Николсон. Я считаю, Хэмфри Богарт намного сильнее, чем Джек Николсон. Джек Николсон очень хороший актер. Но мне кажется, что у вас уже сложилось стойкое впечатление того, что я не шибко ценю, там, когда мне говорят, это он сыграл гениально. Например, история от человека, который присутствовал на съемках «Кукушки». Значит, актер может выйти на пик и оставаться там в течение 5 секунд. А вот зайти на пик и отыграть на этом пике минут 10, как это делает Джек Николсон в «Кукушке», Это сложно. Но, как говорил этот человек, это все на просочке. Понимаю. Организм надо подхлёстывать, хоть те на Олимпийские игры будут, хоть тебе еще что-то будет. Поэтому при всем нашем прекрасном отношении к актерам, желании узнать, что они думают о параде в День Победы, о современной политической ситуации в стране и за ее пределами, все-таки большее внимание, как мне кажется, стоило бы обратить на сценариста и на режиссера. А если Джона Хьюстона и нет в титрах фильмов, он наверняка принимал участие в создании сценария. Как Серджио Леоне всегда работал над сценарием. А у него в соавторах, у Серджио Леоне, ну хотя бы возьмем «Однажды на Диком Западе» и Бернардо Бертолуччи, и король европейских фильмов ужасов Дарио Ардженто, и люди, с которыми Серджио Леоне работал над сценариями уже раньше. Вот Джон Хьюстон был один из тех гигантов. Он и сценарии писал, и шедевры снимал, и никогда не опускался ниже определенного, достаточно высокого профессионального уровня. Вот что я хотел сегодня сказать. Чем я хотел сегодня поделиться с вами. И последнее, к чему вынужден обратиться, это не будет иметь никакого отношения к кино, но меня спрашивают, ну, там, знаете, случайно там встречаешь у людей на улице, в магазине. Ну, где-то они мою фотографию видели, хорошо. Почему вы не принимаете никаких сообщений? Я объясню, почему. Я не принимаю никаких сообщений, потому что это порочная свобода электронной связи. Есть сумасшедшие, есть просто люди невоспитанные и много еще кто. И я считаю, что не надо им давать возможность разгуляться. Я считаю, что если программа существует на определенном уровне, общение со слушателями вполне может быть сведено к звонкам по телефону. Просто я отказался от возможности там, этих бесовских там, эти инстаграмы, твиттеры, там, смски. Потому что люди считают возможным оскорблять моих гостей. Они считают возможным демонстрировать свои не то что куции, а никакие знания. Им надо себя как-то проявить. Вы все это делаете вот в этих вот, как они там называются, фейсбуках. Делаете селфи. Помещаете эти селфи. Это же захватывает. Вы помещаете селфи, и на этом селфи вы возвращаетесь домой. Вот вы вошли в подъезд, вот вы вытерли ноги. Это захватывающая информация. Или пишите мне в социальные сети. Я только буду это приветствовать, тем более меня нет ни в одной социальной сети. Я надеюсь, моя позиция ясная, понятная. Как говорит молодежь, конкретная и реальная. А если кого-то она не устраивает, посылайте свои сообщения, аллюзии, иллюзии и все прочее в другие программы, которые именно этим и кормятся. Новости.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Все-таки я решил продолжить. Я обещал сериалы детективные. Опять же, определение. Я об этом уже говорил. Определение неточное. Тут будут и то, что можно назвать гангстерскими, и то, что можно назвать детективными. Вот очень небольшой список. Первый, конечно, это прародитель всех гангстерских сериалов – это «Сопрано». Но с «Сопрано» у меня возникла одна проблема. Я какое-то количество посмотрел, а дальше как будто блок появился какой-то. Дальше я вынужден был устроить себе огромный перерыв и досматривал этот сериал позже. То же самое у меня произошло с сериалом «Прослушка». Головой я прекрасно понимаю, что это один из лучших полицейских сериалов, которые мне довелось видеть. Но та же история, что с «Сопрано». Он такой большой и настолько правдиво, как мне кажется, и монотонно показывает повседневную оперативно-агентурную работу полиции. Я там тоже был вынужден сделать даже, по-моему, не один, а два перерыва. И теперь два сериала, которые я посмотрел на одном дыхании. Вот я их смотрел, время располагало. Первый – это «Банши». Это тихий американский городок, где-то неподалеку от Филадельфии. Совсем тихий. Но что скрывается под этими спокойствием и тишиной, скучно не будет. Это я вам говорю совершенно определенно. И второй сериал, скажем, полицейско-гангстерский, детективный, это французский сериал «Налет», где показан уголовный Париж, который очень отличается от всех этих открыток и экскурсий для туристов. Это очень сильно. И, конечно, решимость создателей этого сериала. Сериал заканчивается так, что продолжения, наверное, не будет. В «Банши» нет. «Банши» открыт для продолжения. И последний детектив, который мне удалось сразу посмотреть, но только с третьей попытки, это настоящий детектив. Американский. Очень и очень неплохая продукция. Мне даже второй настоящий детектив понравился больше, чем первый. Так же, как мне второй «Крестный отец» нравится гораздо больше, чем первый. Если вы сочтете возможным прислушаться к моим рекомендациям, хорошо. Если нет, тоже очень и очень даже хорошо. И я готов принять несколько звонков по поводу вот именно сериалов. Именно сериалов, вот скажем так, гангстерско-полицейско-детективных. Если вы видели какие-нибудь фильмы Джона Хьюстона, я буду только рад услышать ваше мнение по этому поводу. Ваше мнение? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, шутники.
Леонид,
пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте, Роман. Не помните, был такой сериал «Человек ниоткуда», когда человеку или память, а он журналист, случайно заснял убийство сенаторов, и потом он постоянно оказывается в новых городках американских и обнаруживает паутину с этой организацией тайной.
Нет, но обязательно постараюсь его посмотреть. Сериал чем хорош? После первых двух серий становится все ясно. Роман. Роман. Да, все уже. Хорошо, тогда, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
День добрый.
Добрый день.
Посмотрел с вашей подачи и «Налет», и «Банши».
И как?
Огромное удовольствие. Это даже, так сказать, фейерверк. Поэтому низкий поклон и спасибо. Жду дальнейших рекомендаций.
Вы даже не можете себе представить, как мне приятно слышать такие звонки. Это значит, что у меня есть единомышленники. Очень, очень приятно. И вот что надо нашим смотреть, творцам, их умать. Смотрите, учитесь, только помните, как у американцев вы не снимете. Вы снимаете так, как в России надо снимать. А мне скажут, а что там у нас в России? А я вам скажу, Пятницкий, в прошлый раз я это упоминал, Карпов, Глухарь. Смотрите. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо за передачу. Хотел напомнить про сериал «Вайер», про «Прослушка». Спасибо вам. Еще раз пересмотрел.
А, у вас очень здорово. Всего с первого раза посмотреть. Полностью.
С первого раза он не так зашел. Второй раз совершенно по-другому все это воспринималось. Это легло глубже, ну, каким-то уже, каким-то анализом. Вот. И второй сериал хотел вас спросить, если вы смотрели Unbelievable. Тоже нет. Что-то невообразимое.
Нет, нет, не видел. Прошу прощения, нет, не видел. Так, еще я, пожалуй, пару звонков приму. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это эфир, правильно?
Да, это правильно.
Мне очень понравился сериал Великобритания. Вера называется.
Вера.
Очень красивый. Вера, да.
Нет, я не знаю. Вот если английские сериалы брать, я бы, конечно, всем порекомендовал «Острые козырьки». Вы видели?
Нет, нет.
Посмотрите. Это, скажу так, это английский «Крестный отец», только, с моей точки зрения, посильнее. Но это мне так кажется. Очень качественное кино. Вот честное
спасибо,
слово.
Спасибо.
Не за что, ну что вы, только рад буду. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за Дни культуры, то есть День культуры.
Ага.
Извините, в общем, передачу эту. Благодаря вам я открыл Хэмбри Богарда.
Богарда, Хэмбри Богарда.
Да, просмотрел много его фильмов вот за эту неделю, что мы не слышались. Вот. И там у него есть чудесные снимки, кроме тех, которые вы порекомендовали. Вот, например, «Насаждающий закон». Потом «Тем тяжелее падение». Это он вообще перед смертью уже снимался в 1956 году. И вот, естественно, «Налет французский» я тоже смотрел. Большое вам спасибо за рекомендации. И вот что интересно, черно-белое кино для меня, оно высветилось совсем уже с другой, очень замечательной стороны. И в одной из ваших передач я Вячеслава Лема слушал, коллекционера-реставратора. Ага. И вот сейчас я, когда смотрю фильмы 41-го, ну, тех годов, я любуюсь теми автомобилями, вот тем дизайном, той эстетикой автомобилестроения, которая была. Вы знаете, спасибо вам за передачу.
Спасибо Славе большое. Спасибо вам за звонок. А Слава, я думаю, он разрешит мне себя процитировать. Он часто говорит, что у подавляющего большинства современных машин нет души. А душа – это что? Душа – это корпус, душа – это салон и так далее, и так далее, и так далее. Так, ну, все-таки хорошо, еще пару звонков. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы еще про сериалы?
Да.
Я вот хотел слушателям и вам посоветовать посмотреть современную продукцию, фильм «Озарк». Я думаю, в конце американцы превратят его в тот же «Сопрано», но пока там, по-моему, 2 сезона всего, и очень как бы бодро все.
Извините, еще раз название, я не расслышал.
«Озарк». Это название
Озарк.
Курорта.
«Озарк». Все, «Озарк» — это географическое название. Мне очень понравилось. Это сильное кино.
Да, да.
Да.
Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
И вам хорошего. Все, теперь вот уже действительно последний звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Вениаминович. Большое спасибо вам за передачу. Спасибо за внимание к городу Сарову. Эдуард, я из Сарова просто. Да, к сожалению, вот не попал на встречу с вами, когда вы приезжали. Но я надеюсь, что вы еще приедете к нам.
Ну, дай бог. Ваш город, в особенности музей ядерного оружия, У меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю. Вот, ну, музей, ну, хорошо, там картины висят еще. А вот у вас там, ну, действительно, вот, как ощущаешь на себе это все?
Я сын одного из первых, наверное, вот молодых специалистов, которые стали приезжать уже вот в начале 60-х годов.
А, понятно.
Туда.
Понятно.
И причем испытателей. Те, кто именно вот на Новой Земле и в Семипалатинске.
Да, Леонид Аркадьевич.
Я хотел большое спасибо сказать за сериал. Вот я постоянно слушаю ваши передачи. Это «Ад на колесах». К сожалению, он закончился, по-моему, уже.
Ну, это бестерн, вот, он закончился, но сериал, честно, не хуже Серджи Леона, с моей точки зрения.
Да, вот великолепный. И мне кажется, что вот по всем тем книгам, которые я читал об Америке, мне кажется, что это вот такой достаточно правдивый, реальный сериал.
Да, я с вами согласен. Огромное спасибо и вам всего наилучшего, и Сарову, и городу Сарову.
Спасибо большое, до свидания.
Спасибо. А теперь... культуру в сети. И не хотел, да придется. Речь идет об интервью на разных интернет-каналах, там на Ютьюбе, туда-сюда. Интервью нынче берут все. У меня такое впечатление, я уже об этом как-то недолго говорил. Но, так как тенденция продолжает свирепствовать, я вынужден буду вернуться к этому еще один раз. Довелось мне посмотреть тут два интервью. Интервью Александра Гордона, для меня он Саша Гордон, мы с ним мы работали вместе на одной радиостанции. И потом мы с ним так иногда пересекались. Я не могу сказать, что мы друзья. Мне было бы очень приятно дружить с Сашей. Но бывает, может быть, люди хотят оба дружить. Но что-то не ставится. Неважно это. Абсолютно это я ударился в какие-то воспоминания. Интервью у него брал звезда сети Юрий Дудь. И вот теперь у меня окончательно сложилось мое мнение о Юрии Дуде. В Дуде, как об, извините за выражение, интервьюере. В тот момент, когда Юрий Дудь не берет интервью у своих сверстников, у рэперов, и так далее, и так далее. Я не могу ничего понять про наших рэперов. Вот я слушаю там Эминем, Тупак Шакуру слушал в свое время, слушал 50 Cent, 50 центов. Ох, там тексты забористые, там тексты многозначительные. А у нас что, матерок такой легенький? И что там, откровения для меня какие-то? Да, я понимаю, я не целевая аудитория, но это не мешает мне объективно все это оценивать. Вот с ними интервью, я не слушаю с ними интервью, мне безинтересны эти люди. Тем же успехом я безинтересен им. Нормальная ситуация. В тот момент, когда Юрий Дудь сталкивается с персонажем, который богаче его познания, это легко. Юрий Дудь сам говорит, что он невеста. Хорошо, что хоть он это осознает, но я думаю, он скорее кокетничает. Вот. Или кокетничает, как вам будет угодно. Мне это напомнило борзого щенка, который пытается намазать на огромного алабая. А алабай на него смотрит с некоторым недоумением. Говорит, куда ты? А что у вас, ребята, в рюкзаках? Хочу спросить у Юрия Дудя. А там, оказывается, с Дмитрием Киселевым провал. С Познером, при всем моем неоднозначном далеко отношении к этим людям, провал. С Сашей Гордоном провал. Как только Юрий Дудь позволяет себе какие-то исторические упражнения, как Колыма, ложь. Ложь. Я даже не стал до конца это смотреть, потому что там за первые какие-то минуты я его поймал на вранье сам. А потом я просто многие разбирали и этот фильм. Ну, вранье на вранье, враньем погоняли. Мне это безинтересно. Я опять же таки говорю об этом не из зависти. Заработал, молодец. Не заработал, да тоже молодец. Но переношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. И я бы на его месте ограничил свои устремления. И в этом нет ничего плохого. Сделает он это или нет, да мне это совершенно безразлично. У него есть возможность и свобода, скажем так, снимать то, что он снимает, а у меня есть полная возможность свободы это не смотреть. Второе, еще более интересное, это Ксения Собчак. И ее интервью с одной из самых интересных женщин на российском политическом поле – это Сардара Авксентьева. Помните, женщина, которую избрали мэром Якутска, которая, насколько я понял, сейчас собирается в Государственную Думу? Потрясающе интересная женщина на сегодняшний момент. Политика, что мы будем говорить о политике, дело тонко. И вот перед этой настоящей русской женщиной, я подчеркиваю, русской, хотя она якутка, ну и что? Мы все граждане Российской Федерации, что всем нам дает право называть себя русскими. И вот на ее фоне Ксения Собчак, которая еще включает в этот свой ролик какую-то рекламу ландшафтного дизайна и рассказывает про то, какой она строит дом. Она не может, как говорят в кругах просвещенной интеллигенции, от слова телега, не облажаться. Она не очень хорошо говорит по-русски. Она не готовилась к этому интервью, не прорабатывала вопросы. И на фоне Сардары Авксентьевой она проигрывает с огромным сухим счетом. О чем это говорит? О том, что интервью берут все, кому не попадя. Мне могут возразить, а вот разные персонажи начинали совсем плохо и стали лучше. На что я отвечу, опять, как говорит просвещенная молодежь, и чё? Они что, за это время лучше стали? Ну, может быть, профессиональный лоск слабенький какой-то появился. Та же сбивчивая, тоже сбивчивое косноязычие. И я прекрасно могу понять, что если там она будет брать, Ксения Собчак, интервью у какой-то гламурной миллионерши, у сына какого-то миллиардера и так далее, и так далее, она преуспеет в этом. Ветер в паруса. Бог в помощь. Но меня удивляет, и я называю это полным отсутствием профессионального вкуса. Я только могу повториться. Переношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Боже мой, какие персонажи берут для нас интервью. И собираются миллионы. Мне тут предъявили аргумент. За последние 30 лет все изменилось. На что я могу ответить? А то. А в хорошую сторону изменилось. Я, конечно, понимаю, что никакое высшее образование не может сравниться с ЕГЭ. Я считаю, что после ЕГЭ можно не идти ни в какое высшее учебное заведение. Зачем? Вся мудрость жизни заключается в ЕГЭ. Воспитали потребителей. А как сами воспитатели признавались, человеком образованным, конечно, тяжело дело иметь. Он сомневается, у него есть опыт. Если не жизненный, то подчеркнутый из книг. И в этом тоже нет ничего плохого. Тяжело с ними. Поди ему в парь какое-нибудь средство от. Тяжеленько. А количество интервью не уменьшится, потому что это только на первый взгляд. Брать интервью – это очень легко. Вот я вам хочу сказать, что я эту кухню очень хорошо знаю. Я просто читал про очень многих великих интервьюеров. Черта с два. Это очень тяжелый труд. Если ты обращаешь внимание на то, какую ношу берешь на себя. Вот у меня к вам вопрос. Если мы не успеем, мы заберем немного времени в следующем получасе. Ваше отношение ко всем этим великим интервьюерам, от которых в сети, в Ютубе и в разной другой фигне, у меня такое впечатление, продохнуть уже совершенно невозможно. Пожалуйста, ваше мнение по этому поводу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Очень приятно.
Я считаю, что если им платят деньги, они начнут выполнять свою работу, ну, как работодатель, ну, как нужно работодателю. Поэтому я их лично сам не смотрю, но, может быть, кто-то другой смотрит. Вот по поводу ЕГЭ я еще хотел сказать. Почему-то все набрасываются на ЕГЭ, хотя ЕГЭ – это только способ проверки знаний. А при чем тут одно образование и ЕГЭ? Это все совершенно разное. Это у нас упал, ну, упал, может быть, у нас уровень учителей упал. И уровень, там, уровень учебников участников упал. А при чем тут ЕГЭ-то? Но если у нас уровень образования упал, это не от ЕГЭ.
Спасибо большое. Значит, я у всех своих студентов спрашиваю, я им задаю один и тот же вопрос. Вот дети, я говорю, вы, когда готовились к ЕГЭ, вы готовились к ЕГЭ, или вы проверяли свои знания? Ответ стопроцентный. Мы готовились к ЕГЭ. Ку-ку, Гриня. А я помню, после средней школы мы очень даже ничего были. Я опять же не хочу говорить, что в мое время виноград был слаще, а трава позеленее. Нет. Но падение уровня образования – это проходное место. Пожалуйста, ваше мнение, и это, наверное, на этом мы полчаса и закончим. Да, будьте любезны, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте. Москва. Ну, к сожалению, падение, так сказать, уровня образования определенного круга лиц начался не сегодня и не вчера, а еще перед перестройкой это было заметно. Маленькие дети больших ответственных работников. Ну, а вот всякие такие личности, берущие интервью, они здорово напоминают диагноз 19 века сексуальном самоудовлетворении, которое разрушает личность и приводит к фрустрации личности. Вот такое впечатление, что вот их все поведение, оно все и соответствует этому самоудовлетворению.
Спасибо вам большое. Я, может быть, ваше сравнение и спорно, но я с вами спорить не буду. Я считаю, что суть от этого не изменится. Чем эти люди, которые берут интервью, они нас знаниями могут своими поразить? Ни разу, ни секунды и никогда. Они могут взять интервью у человека, и мы от этого узнаем гораздо больше. Меня мучают бескрайние сомнения. После новостей продолжим.
Давным-давно в далекой-далекой галактике
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Так, я готов принять еще пару звонков по поводу этих интернет-интервьюеров. Но если звонков в самое ближайшее время не будет, я точно без этого проживу совершенно спокойно. Итак, да, ей. Здравствуйте. Пожалуйста, ваше мнение.
Леонид Вениаминович, здравствуйте.
Леонид, Роман, просто. Раз. Просто Леонид. Да.
Спасибо. Ну, отчество в нашей стране все-таки используется по отношению к англосаксонским странам. А вы знаете, вот в противоположность к тем интервьюерам, которые не заслуживают нашего внимания, я хотел вам попросить обратить внимание на Ирину Никитину, телеканал «Культура», программа «Энигма».
Спасибо. Спасибо, я не знаю, но недостаточно сам в области культуры подкован, чтобы выносить свое суждение. Спасибо, но спасибо. И еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, просто Леонид Вайс. По поводу образования ЕГЭ, я хочу сказать, ЕГЭ это совсем не про образование, чтобы там ни говорили, в том числе и по всевозможным способам поступить в тот или иной университет или институт. Это прежде всего игра в морской бой. Вот. А по поводу интервьюеров, я с вами согласен. Если Ксения Собчак пойдет как миллиардер, она в любом случае представит себя как эрудированный знаток его жизни, в том числе различного рода увлечений, чтобы интервью было не только интересно для окружающих, вот. Но и заинтересовать самого собеседника и показать свое высокое качество, к чему она явно с другими собеседниками не стремится. Поэтому это должен быть высокоподкованный не только журналист, но и действительно эрудит, который должен интересоваться темой, глубоко быть погруженным, независимо от того человека, с которым он общается.
Спасибо. Я, пожалуй, все, мы со звонками по этой теме закончим. Меня потрясает самомнение этих людей. И я могу совершенно точно ответить на вопрос, почему к ним не ходят эксперты. Настоящие эксперты, а по большей части речь идет о том, о чем, о возвышенном, о культур-мультур. В их понимании культур-мультур, конечно же. А дело все в том, что эксперт, он говорит и говорит. Я таких людей в полном восторге. Я слушаю, я узнаю много чего нового. Мне хочется дальше лазить в интернете и находить еще что-то. А нашим вот этим вот ведущим-бредущим, им надо прежде всего еще себя показать. А как ты покажешь себя, например, с Борисом Марцинкевичем? Как ты покажешь себя с Сергеем Шестовым? У тебя же нет цели. Стать лучше, узнать больше. У тебя есть цель показать себя. Ну что? Несу. Хорошо. Пусть будет так. А один просто, ну он практически у нас один главный пропагандист, он бьется на идеологических фронтах, аж не к искре летят. И вот он нам рассказывал, другой пропагандист, но он начинающий, такой, да, тоже ничего особенного не стоит, кроме стиша от весьма среднего качества. И вот он там, говорят мне про одну актрису достаточно взрослого возраста. Ее бы лучше не заметить. Ничего не знает. Оценки у нее просто катастрофические, которые выявляют сразу глубину ее невежества. И он говорит, она же там какая-то ведущая, какой-то радиостанция. Она же такая-то, она же такая-то. Она же Елена Катценельбоген. На что вот главный, который вообще домой не заходит, а бьется все время на всех идеологических фронтах, лыцарь. Он говорит, это он Ильфа и Петрова цитирует. Я вынужден поправить. Один молодец, это который помельче, он смотрел «Место встречи» и изменить нельзя. Когда Жеглов инструктирует Шарапова по поводу внедрения в банду, он там какие-то фотографии, там, она же Елена Катценельбоген, там, не знаю, мошенница на доверии, воровка, хипесница, неважно. Я предпочел цитаты пошибче какие-нибудь. Он бы еще Гайдая начал цитировать для глубины интеллекта. Но второму полезно было бы знать, что Ильф и Петрову фигурирует Коля Остенбакен и красавица Инга Зайонц. Ну, это так. Злобство просто. Подумаешь, в конце концов. Вот так. Такая вот интересная история у нас происходит с цитатами. Это к чему? Это к тому, что обманывают. Не уважают. Они не уважают свою паству. Они не уважают. Он сказал... Ильф и Петров. Значит, Ильф и Петров. Нет, не Ильф и Петров. С одной стороны уровень, а с другой стороны. Но с другой стороны, ну куда читать и перечитывать, когда Родину защищать надо? С одной стороны Родину защищать, а с другой стороны есть такая профессия Родину дерьмом мазать. А для меня это практически одни и те же люди. Одни и те же люди. Неважно. Итак, дальше. Продолжим дальше. Это опять к вопросу об уважении и неуважении. Смотрите. Сегодня на одном интернет-ресурсе статья про советских разведчиков. Целая серия статей, качество низкое. Качество весьма низкое, достаточное количество ошибок и всего прочего. Значит, он имел отношение к американскому городу Су-Сити. Су-Сити. Под Су-Сити. Я начинаю с меня. Я был в этом штате. Воюю. И вдруг я вспоминаю, что по-американски индейцы племени Сиу. По-американски Сиу. Но были непоколебимые правила транскрипции англосаксонских названий и имен на русский язык. Например, Корней Чуковский, доктор Ватсон, не доктор Уотсон. Вашингтон, а не Вашингтон. Флорида, по-испански Флорида, а не Флорида, как говорят американцы. Да пофигу. Да все это... Так вот, Су-Сити, это всю жизнь в русской классике и где угодно, это были индейцы Сиу, это Сиу-Сити. И это звучит гораздо более благозвучно, чем ежели мы будем говорить Су-Сити, как американцы. Может, какое-то внутреннее желание быть американцами? Причем они берут от американцев то, о чем серьезно говорить нельзя. Изумительная привычка сидеть в помещении в шапке. А когда на тебя наводят телевизионную камеру, они начинают все танцевать. Но не нация, а сплошные Майкла Джексона. Почему они берут все худшее оттуда? Это быдлячья манера тыкать кулаком в воздух и визжать. Или, сейчас же, по-моему, нет таких унитазов с цепочками, когда ее дергаешь вниз, там вода. Но это он делает и визжит при этом. И она тоже. Боже мой. Я не говорю о их потугах говорить правильно. Например, это я сыграть финальный аккорд. Ну, слово финальный, финальный матч, финальная игра. Ну, куда ни шло. Но аккорд берут. Аккорд берут. Аккорд не играют. Играют музыкальную пьесу. Гамму играют. Нет. Нет. Ну, пару говорят быстро, грязно. Гласит о том. Вот это вот я обожаю. Вот это с легкой подачи наших депутатов вошло в народную речь. Я хотел бы подчеркнуть «о». Я хотел бы услышать «о». Но это еще куда ни шло. Это еще можно с натяжкой. И вот у нас теперь все «о». А потрясающие выражения и словечки, и средства массовой информации. А я вас услышал. Я уже говорил. Ну, я тебя могу отправить к этому кушняку, если ты услышал, а что, вообще не слышишь, да? И потрясающее совершенно словечко принято. Принято как? Куда принято? В ушную раковину или между пальцами ног? Может быть, принято высшее учебное заведение? Я никак этого не могу понять. Но Грамотеев это абсолютно не смущает. Совершенно. А что происходит со словом «миссия»? Я помню, был прекрасный фильм «Миссия в Кабуле». Там все было понятно. Миссия. Павел Судоплатов отправился с миссией убить Троцкого. Ну, это скорее Леонид Эйтингот, Наум Эйтингот. С заданием. Миссия невыполнима 45. Невыполнимое задание 45. А миссия, она обычно, это католическая миссия. Это миссия вот у Христа была определенная. Была миссия у Ленина, была миссия у Сталина. Была миссия у матери Терезы. Ну, не знаю. Там. Вот как есть, это мое выражение, хотя я не претендую. Когда язык длиннее извилин, вот это тот самый случай. Когда надо себя показать, и обязательно надо влезть, надо перебить. И вот ради этого зовут людей, которые совершенно спокойно сегодня рассуждают о глобальной энергетике, завтра они рассуждают о спецоперациях, послезавтра они рассуждают о классическом американском кино. Гнать бы их всех. Мне скажут, ты на их место хочешь? Ни одной минуты. Ну, ни одной минуты я не хочу на их место. Абсолютно. Зависти во мне нет никакой. Но такое катастрофическое падение уровня, уровня всего. И как аргумент мне говорят, а мы пробовали делать нормально, рейтинги не те. Ну, так хороши вы и ваши рейтинги. Че же нам это? За что вы нам это продаете? За чистый продукт? Нет, ребята, гниет ваш продукт. Пованивает от него. Хорошо. На этом, пожалуй, и с этой темой вполне можно было бы закончить, если бы, конечно, не было столь мучительно больно, столь мучительно больно за качество. Но много ли волнует качество об нынешний день? Я могу сказать про свою профессию, я неоднократно это говорил, я ничего не могу сказать о тех вещах, в которых я даже чуть-чуть разбираюсь как дилетант. Я об этом эксперту лучше скажу. Но я могу сказать про качество перевода, оно чудовищное. Да, есть некоторые успехи, не без этого. Я уже говорил о прекрасном переводе американского детского фильма, да и взрослого не мешало бы посмотреть, «Мэри Поппинс» 64-го года. Это действительно упорная, высококачественная работа. А за усилиями всех грамотеев, грамотеек и людей недостаточной образованности, или, может, когда-то бывшими образованными, но подзабывшие уже все. Понимаете, бабки надо зарабатывать, а не книжки перечитывать. Книжки перечитывать, там могут сомнения возникнуть. Если книги читать, могут возникнуть сомнения. Но от этого картины не становится более радостной. Уж извините меня, но так оно и есть. И никуда от этого не денешься. Но все это... Все это неуважение к пользователю. И последнее, наверное, о чем я хотел бы сегодня поговорить. Вы можете, конечно, меня счесть занудой. Это ваше право. И что у вас о самокатах и велосипедах. И вот я не из тех, кто любит говорить, а я же вам говорил. Но я же говорил, что проблема с самокатами, велосипедами, роликами и всем остальным на тротуарах для пешеходов имеет колоссальное значение, потому что люди получают увечья, травмы, а кое-кто и гибнет. Но я что-то даже не слышал о том, чтобы наши великие законодатели или, может быть, люди, которые могут это административно ввести, особо этим озабочены. Или особо этим озаботились. Так, наверное, по-русски лучше. И вы понимаете, что получается вдруг? А получается здесь все. Уже я читаю, что люди начинают натягивать для этих великолепных джентльменов и леди тросы, чтобы он навернулся через голову и его еще сверху придавило вот этим вот самым самокатом. И сюда же относится еще одна проблема. Это проблема, может быть, чуть-чуть разной важности, но, тем не менее, это все равно важнейшая проблема. Разговоры и писание по сотовым телефонам. Боже мой, ну надо же что-то решать, ведь вот двое детей погибло только что. Она была в смартфоне. А это отражено где-нибудь в Уголовном кодексе, в каких-то подзаконных актах. Но это проблема. Это проблема, действительно проблема. Но я не вижу никакого желания этой проблемой заниматься. Может быть, мне кажется. Может быть, и так статься. Но, тем не менее, впечатление складывается. Сколько уже идет речь об этой проблеме. В последнее время заговорили об этих телефонах, когда водители сидят в них. Мне кто-то рассказывал, ссылаясь на какую-то телепередачу, что 3 секунды в смартфоне за рулем – это стакан спиртного. Ну так надо же быстрее принимать меры. А пока я вижу, что по моему проспекту Вернадского шастают люди на чем угодно, с коробками доставляемых продуктов на велосипедах, с самокатами, которые, оказывается, может разгоняться до 70 км в час. Что-то мне это не нравится совсем. А как вы к этому относитесь? Потому что это культура нашей городской жизни. Это, простите меня, эти проблемы, что с этими бесовскими самодвижущимися повозками, что это сидение со смартфонами, это жизни окружающих угрожает. Контраргумент только один. А что такого? Вот это я готов принять, не готов, но то, что я это услышу, у меня в этом нет никаких сомнений. Итак, ваше мнение по этой, я считаю, очень серьезной проблеме. Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Да, что удивляет? Вот когда, допустим, ты что-то делаешь не так, ну, и никто тебе замечаний не делает, никто тебе не говорит об этом. Ну, как бы вот все молчат, ну, ты вроде делаешь. А когда этим людям, которые катят на этих самокатах по тротуарам, им говорят же, вот, ну, нам это, вы же нас убить можете, понимаете? Мы же в разных весовых категориях. Ну, в смысле, как вот пешеход и машина. Они же разные. Вот. И они отвечают, вы знаете, нам вот хочется, нам вот нравится, нам вот надо. И вот думаешь, ну, до этих людей не достучишься, понимаете? Я даже не знаю, то ли это вот этот вот не дай себе засохнуть, вот этот, и ты этого достойна, вот этот вот эгоизм, который, значит, воспитали в людях, они просто вот, ну, не соразмеряют. Вот ты говоришь, у него пустые глаза, он тебе, значит, говорит, Алла, ему нравится. Вот,
Алла, да. Мне кажется, вы немножко не с тем посылом. На все на это есть полиция. Полиция инструктируется, и им говорят, я не верю в уговор, я верю в удар дубинкой по заднице. Я верю в 15 суток и в конфискацию транспортных средств.
Вы понимаете, в чем дело, Леонид? У нас тут была на передаче, приходила чиновница от московской. Когда мы тут говорили, да, пожалуйста, на тротуаре, но если они будут со скоростью не больше 6 км в час двигаться по тротуару, она, значит, молчание такое. А потом нам сказали, что ничего, вы приспособитесь друг к другу. У них другая жизнь, они там отдельно, другие.
За общественный транспорт и за ситуацию на пешеходных тротуарах отвечают люди, которые ни разу не были ни на тротуаре, ни в общественном транспорте. Извините, вот уж так. И не надо мне вот эти вот кратковременные посещения метро и прогулки по заранее очищенному городскому пространству выдавать за постоянную заботу о нас.
Нет, ну какая вот забота о нас, если нас это вот мы тут должны...
Легко все прекратить.
Вот я смотрю, это у меня был нормальный тротуар, его уменьшили для того, чтобы, значит, расширить проезжую часть, ну, чтобы как-то машины там могли, в общем, короче говоря, ну и узенькая, и вот мы должны все тут, и дети тут, и старухи, и, значит, те, кто катят на этих самых, мы все в одном этом самом должны двигаться.
Да нет, пока... вы меня не убеждайте, я вижу в этом, спасибо вам за звонок огромное, я вижу в этом абсолютно наплевательское отношение к повседневной жизни меня, как москвича и как гражданина Российской Федерации. Вот и все. У нас проспект Вернадского в связи с реконструкцией станции метро проспекта Вернадского был закрыт, по-моему, до 8 августа. Сейчас продлили до 24-го. Я все понимаю. Объем работ, да мало ли, сложнейшее дело. Но почему одновременно не решить вопрос с тротуарами? На тротуаре, если я не ошибаюсь, люди ходят пешком. А все остальное, это с одной стороны наплевательское отношение к пешеходам, а с другой стороны желание сделать из Москвы Амстердам. Я об этом говорил, не получится. Вот Амстердама не получится никак и ни с какой стороны. Ваше мнение, пожалуйста, здравствуйте.
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 Я вот сейчас услышал аргументы, которые самокатчики предлагают женщине, что нам вот хочется, нам вот нравится. А может быть тогда парировать это, не, ну вы предлагаете дубинка, а я по-другому сказать, а нам хочется жить, а нам хочется
Они тоже. Не поймут, это должно быть. Вот вы понимаете, начинается, уже началось, тросы натягивают. Я хотел бы ошибиться, но у меня такое ощущение, что будут разбрасывать вот эти вот шипы в трехгранке.
Я боюсь, что...
И до
самосуда... Я боюсь, что на шип может человек наступить нормальный, к сожалению.
Это подобные попытки насадить волю народа, они этим и закончатся. Потом кому-нибудь линчуют. Мне страшно об этом подумать. Но будет именно так.
Пострадать нормальный человек.
Конечно, нормальный человек пострадает. Спасибо большое вам за звонок. Речь о том, что эту ситуацию эта власть может решить. Она должна это взять под контроль. И как двух-трех по всем телеканалам в течение трех дней будут мусолить, вот тогда люди поймут, что так делать нельзя. Штраф небольшой. На первый раз 18 тысяч рублей. Ну вот мне нравится цифра 18. Если кто-нибудь предложит 23, и я опять не буду протестовать. Ну, конечно, с конфискацией роликов, самоката, велосипеда. Обязательно. Не тот город Москва, в котором это возможно и позволительно. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, времени Москва. Немного. Конспективно, пожалуйста.
Ну, по поводу натягивания тросов, Ильф и Петков хорошо сказали, что трос, натянутый на уровне щиколотки, может искалечить человека. У меня вот в парке, я заметил, начали, так сказать, шкурки от бананов и арбузные корки иногда подкидывать. Но а если более серьезно, то мне просто кажется, что надо поступить законодательно, ограничить
Конечно.
Диаметр колес, там, допустим, миллиметров 170 максимум. И
это
все,
уже...
и они уже никуда не поедут. Они
Вы
будут
знаете,
ездить только по идеально ровной плоскости.
Спасибо за звонок, но это все надо решать законодательно. И если кто-нибудь из властей меня сегодня слышал, такое может статься, ну хорошо, ну сделайте вы что-нибудь, но это же настоятельно напрашивается. Новости.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Итак, завершающие полчаса музыкальные. И первая вещь – это «Адиос Нонино», «Прощай, Нонино», Астор Пьяццолла. А что, музыки нет? Thank you. Астер Пьяццолла, «Адиос Нонино». А следующая вещь – это J.T. Coldfire, «She's Crazy», «Она безумна».
Story about a little girl I know. When she walks into a room, you know she steals the show. She's crazy. And it's more than I can't stand. Crazy about that woman, and she's just crazy about this man. She wakes me every morning with that tender loving touch. Some fools don't get enough, but she just loves me too much. She's crazy. And it's more than I can stand. Crazy about that woman, and she's just crazy about this man.
Coldfire, she's crazy, она безумна. А дальше главная тема из кинофильма или из сериала «Завоевание рая» – «Вангелис». Thank you. «Вангелис» – главная музыкальная тема из кинофильма или сериала «Завоевание рая». Дальше тоже музыка из кино. Георгий Свиридов, вальс из картины «Метель». Георгий Свиридов, вальс из кинофильма «Метель». А теперь еще один блюз, и это Бастер Бентон. Название вещи «Money is the name of the game». Вся суть в деньгах. It's a pity. Low down and dirty shame. Lord, it's a pity. Low down and dirty shame. Tell me, how can a poor man make it? I say, when money is the name of the game,
used to have the best credit every place in town. I signed my name, no money down. Things done got tough, y'all, and old Buster needs some. Now my name won't even buy me a piece of bubble gum. It's a pity. Low down and dirty shame. Tell me, how can a poor man make it? I say, when money is the name of the game. Look out, Lee.
Вся суть в деньгах. И последняя вещь сегодня — это Вивальди, «Времена года», «Лето», Мари Фридриксон, скрипка. Thank you. Вивальди, «Времена года лета», скрипка Марии Фридриксон. И для всех любителей блюза, по-моему, я уже один раз рекомендовал этот фильм. Если я его порекомендую во второй раз, ничего плохого не будет. Это фильм режиссера Уолтера Хилла, и называется он «Перекресток». Это очень добрый, захватывающий и очень хороший музыкальный фильм. Без всяких натяжек. Действие происходит в американской глубинке. Честное слово, вы получите огромное удовольствие. Я его в свое время пропустил, а именно в то время надо было бы, конечно, его и посмотреть. Но, может быть, оно и мне пошло на пользу. Потому что сегодня век форсажей, трансформеров и супергероев, которые варганят разные студии, в год феноменального упадка отечественного кино, этот фильм просто как бальзам на душу или на сердце. Посмотрите, фильм можно смотреть практически всей семьей, ну, может быть, там, младших детей можно и как-то в этот момент занять чем-то еще, но где-то, я думаю, начиная с 13-14 лет, очень хороший фильм и прекрасная музыка. Я напоминаю вам, что завтра с 11 до часу в эфире радиостанции «Говорит Москва» в моей программе будет гость, аналитик и эксперт Борис Марцинкевич. И это будет первая лекция-беседа из цикла «Атомный проект. Подвиг советского народа». До свидания. Новости.